подкасты «Радио Свобода».
Лидерка демократичних сил Беларуси Светлана Тихановская приняла удел у саммите Рады Европы у Рейкявіку, и после этого официальный Минск заявляет про то, что будет намагаться спынить свою заявку в выступлении в эту организацию. Меня зовут Дмитрий Гурневич, вы глядите «Подея комментар» на канале «Свобода премиум». А мой сегодняшний гость, дарацца Светлана Тихановская, Франек Пячорка, как раз вертается с этого саммита, мы бачим зараз атмосферу аэропорта. Франек, как вы, наперед, прокомментуете слова Анатолия Глаза, пресс-секретаря МЗС, который сегодня заявил про то, что Максима Минска отключил в уголе, будет намагаться от закончения процессу?
Ну, відавочна, што для рэжыму Лукашэнкі вельмі баліць, гэта для іх дыпламатычная параза, тое, што запрасілі Святлану Ціхановскую гэта раз, і тое, што фармалізавалі супрацу з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Для Рады Европы, для международных организаций это беспрецедентно. Рада Европы – это межурадовая организация, где керовники урады встречаются с керовниками, министры с министрами. И упершиню в истории Рада Европы официально, формально сотрудничает с демократичным рухом, ну, який покуль что не стал формальным урадом. Ясно, что режим Лукашенко губляет на протягу последних трех годов дипломатичные пляцовки. Спочатку их кикнули из Рады Европы и забрали на вот покойчику, яким ранее сидели лукашенковские помогатые. Им не дают слова на международных форумах и конференциях. А нават, коли они там и присутничают, то они маргинализованы разом с российской делегацией. Ранее они зловживали этими пляцовками, как распространяют дезинформацию, пропаганду хлучную. Зараз на это робить уже не могут, а пляцовки робят выбор на користь больше адекватных представников Беларуси и демократичной сукольности. Что значит откликать заявку? Менавіта праз Лукашенко это сябровство в Раде Европы николи не отбылося. Не Лукашенко подавал заявку Рады Европы, а еще демократичный урад Беларуси до 1994 года рыхтовал, змагаўся за гэтае сябровство, потом пришел Лукашенко, адмовіўся скасоўваць смяротнае пакаранне, па сутнасці была знішчаная дэмакратыя, і усяляк ухіляўся таго, каб фіналізаваць гэтую заяўку. Але калі яны адклічуць тую заяўку, ну, тым лепш. Тады Светлана Ціхановская падрыхтуе, падасць гэтую заяўку, і мы бачым, што ад большыні краінаў сяброў Рады Европы ёсць гатоўнасць такую ініцыятыву падтрымаць. Гэта будзе, можа быць, доўгі працэс, але мы ўсё роўна яго рэалізуем.
Ось менавіта, скажіть, класка, Светлана Тихановская казала про те, що це початок процесу долучення Білорусі до цієї організації, до Ради Європи. А що насамрэч це сябровство у Раді Європи може дати країні? А про що того, що це пляцовка, де стракаються керівники держави, ось у Рейкявіку, здається, їх було там 49.
Ну, Рада Европы – это одна из наибуйнейших международных организаций в свете. Не только в Европе, но и в свете. Она объединяет страны Европейского связа, и страны, которые близкие, те соседничают с Европейским связом, и те, которые імкнуцца да каштоўнасцяў ідэалаў дэмакратыі, тых прынцыпаў, якія падтрымлівае Рада Еўропы. І Рада Еўропы дапамагае вельмі многім дзяржавам, дапамагае ў правядзенні рэформаў, ў правядзенні выбараў, кансультуе па законапраектах, па канстытуцыі, аказвае фінансавую, матэрыяльную дапамогу. І таму так многа краінаў хочуць быць сябрамі гэтай арганізацыі, нават краіны недэмакратычныя. Але пры Раді Еўропы ёсць і шэраг іншых інструментаў. Так, гэта і Еўрапейскі савет па правах чалавека, суд. Гэта і Венецыянская камісія, гэта і парламенцкая асамблея Рады Еўропы, куды ўваходзяць дэпутаты 46 краінаў, яшчэ дзясятка краінаў-назіральнікаў. То гэта сапраўды адна з наймагутнейшых міжнародных пляцовак. А той саміт, які адбыўся, адбываецца раз на 15 гадоў. І тое, што выніковая дэкларацыя згаданая Беларусі, гэта па сутнасці такая канстытуцыялізацыя жадання Рады Еўропы супрацоўнічаць з новай дэмакратычнай Беларусю. І ми будемо користатися кожним лапіком цих можливостей. Ми будемо користатися кожним контактом, який там отримує, як допомогти нашим переменам і громадянській супольності, і визволенню політв'язнів, і вчорашньому ділу саміті. Ну, це правда, це була історична подія. І, видаєте, многі були, насамрэч, уражені, здивлені, бачите, Світлану Тихановську. І, з іншого боку, вельми щасливі. Я кажу, що це правда, це вельми моцний жест, і ніколи Рада Європа раніше таких кроків не робила.
Це тільки жест, це удел у саміті, що ж таки, щось ви можете про нешто розказати, щоб виходило поза сферу жестів, хоча ми розуміємо, що у політиці це вельми важливо.
Ну, політиці жести, у першу чергу, жести, меседжі, сигнали, присутність демократичного представника Білорусі – це меседж, це вибір Ради Європи на користь демократичної спільності Білорусі, а не лукашенківського режиму. Мы добіліся таго, што ў дэкларацыі згадана Беларусь двойчы. Адзін раз гэта звязана з дэпартацыяй украінскіх дзяцей на беларускую тэрыторыю, чым сам рэжым Лукашэнкі прызнаваўся. Другое, гэта фармалізацыя адносінаў з дэмакратычнай Беларусю. Гэта практычны вынік. Сустрэча з Венецыянскай камісіяй. Мы спадзяёмся, неўзабаве мы арганізуем паўнацэнную праграму для беларускіх юрыстаў і адвакатаў, якія будуць супрацоўнічаць з Венецыянскай камісіяй. Гэта вынік. Удзел беларускіх НГО ў міжнароднай канферэнцыі НГО пры Радзе Еўропы, куды хоць сотні арганізацый усяго свету, яны атрымаюць кантакты, пляцоўку, магчымыя рэсурсы. Кантактная група ўжо рэалізавала адзін праект для беларускіх журналістаў, запланавана яшчэ 15 праектаў. Гэта практычныя праекты ў сферы адукацыі, пашырэння каштоўнасцяў, папулярызацыі ідэі адмены смяротнага пакарання, тое, што ўзмацняе беларускае грамадства. Гэта практычныя вынікі. Кантактная група з Рады Еўропы наступны раз збіраецца 19 чэрвеня, і там будуць прадстаўнікі Рады Еўропы і кіраўніцтва, і прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці. Будуць абмяркоўвацца далейшыя шляхі супрацы. І я вельмі задаволены гэтым візітам, і галоўнае, што ёсць дарожная карта нашых наступных крокаў. Я не кажу, што мы заўтра ўступім Раду Еўропы, але наш удзел, беларускі удзел у Радзе Еўропы, па сутнасці, это ўжо такое мікра-квазі-сяброўства ў гэтай арганізацыі. Мы трапілі ў клуб. У клуб Рады Еўропы, клуб дзяржаву, клуб грамадства. І мы павінны гэтым карыстацца напоўніцу.
А ці ўдасца выкарыстаць Раду Еўропы гэты саміт для прасоўвання ідэі трыбуналу для Лукашэнкі? Вядома, што гэта тэма ўздымалася там, між іншым.
Беларусь і адказнасць Беларусі за саўдзел у вайне падымалася падчас дыскусіі, агульных дэбатаў і тэматычных дэбатаў. Беларусь у выступах згадалі Анджэй Дуда, згадаў Олаф Шольц. Беларусь, Святлану Ціхановскую згадаў міністр з міжнародных справаў Іспаніі, прэм'ер-міністр Люксембургу. У розных кантэкстах на розныя тэмы, але прагучала і тэма адказнасці трыбуналу. Зараз наша задача гэта каб побач з Пуціным у міжнародным ордэры на арышт апынулася імя Лукашэнкі. Гэта будзе вельмі складана, таму што ў Беларусі вельмі мала, калі ніякіх адносінаў няма з міжнародным крымінальным судом. Але іншыя дзяржавы, сябры Рады Еўропы, могуць такую заяўку падаць. Мы хацелі, каб была калектыўная заяўка ад групы урадаў на пачатак расследавання злачынства Лукашэнкі. І тут злачынства дзеліцца на 5 асноўных катэгорыяў, за якія можна быць прыцягнуты. Гэта злачынства супраць чалавечнасці, гэта гон самалёту і пагроза міжнародным авіяперавозкам, гэта аркестраваны міграцыйны крызіс, у выніку якога былі ахвяры, гэта злачынства саўдзелу ў вайне, гэта прымусовыя пазасудовыя забойствы. Гэта канкрэтна гаворка пра знікненне палітыкаў у 99 годзе. Вось 5 катэгорый, пра якія мы будзем гаварыць, і па якіх можа быць узбуджаная справа супраць Лукашэнкі.
Вось так рэчы сёння Анатолій Глаз, калі не памыляюся, ён у гэтым адказе, дзе казаў пра тое, што магчыма будзе адклікана заяўка на ступені Рады Еўропы, ён згадаў пра тое, што гэтае рашэнне вось крытыкаваць Беларусь за тое, што там нібыта пачуваюць дзеці з Донбасу, што яно вельмі цынічнае, паколькі Беларусь якраз такі ратуе гэтых дзяцей, бо інакш бы яны зараз былі пад бомбамі ў Донбасе. Ці прымаеце вынікую логіку і бачыце ў гэтых словах?
Гэта расійскі наратыў. Тое самае расійцы кажуць, што яны ратуюць украінскіх грамадзян, украінскіх дзяцей. Нібыта яны мелі нейкія пагрозы ад украінцаў і ад Кіева. Наадварот, у іх усё наадварот дзейнічае дагары нагамі, перакуленае. Калі б яны хацелі ратаваць дзяцей, яны спрыялі таму, каб гэты дзеці вярталіся на бяспечныя тэрыторыі Украіны, каб дзеці заставаліся сваімі бацькамі, яны б рэшце-рэшт не спрыялі забойству гэтых дзяцей. Таму што спачатку яны дазваляюць бамбіць з нашай тэрыторыі гэтыя гарады, а потым вывозяць дзяцей, нібыта іх ратуючы. Не, гэта злачынства, і Глас таксама саўдзельнік гэтых злачынстваў. Таму ў нейкай ступені ён ратуе сваю скуру ў першую чаргу.
А ці заўважылі вы сярод удзельнікаў гэтага саміту, што там ёсць нейкія умоўна кажучы адвакаты Лукашэнкі?
Там ёсць тыя, хто камунікуе з Лукашэнкам, ёсць тыя, хто асцярожны да Лукашэнкі, я падзяліў на 3 катэгорыі. Бо было 46 дзяржаваў, от віцэ-заклад Светлана Ціхановская на пачатак саміта. І ў пакоі разам з ёй 46 кіраўнікоў дзяржаў. І па сутнасці яна магла пагаварыць з больш з паловы. Там і Макрон, Рішы Цунак, і Олаф Шольц, ёсць там Пітер Павел з Чэхіі, з прэзідэнтам Аўстрыі доўга гаварылі. Ёсць такія сярэднія нейтральныя краіны, як Арменія, Ці Грузія, ёсць краіны, якія відавочна аўтарытарныя дыктатуры, як Азербайджан. Вось Азербайджан, напрыклад, хутчэй за ўсё, яны былі аднымі з тых, хто блякаваў удзел Ціхановскай, хаця ў іх нічога не атрымалася. Мы дапускаем, што Венгрыя магла блякаваць, але падчас саміту нічога ад Венгрыі не паступала. Але астатнія збольшага краіны вельмі спрыяльна размаўлялі, камунікавалі з Светланай Ціхановскай. Ну, вядома, гэта размовы з закрытымі дзвярыма, таму мы тут дэталі не раскажам, але сам факт прысутнасці такой нефармальнай камунікацыі вельмі, вельмі важны. І я бачу з боку, назіраў, як яе цёпла трымаюць, як падтрымліваю дэмакратычную Беларусь, бо мне ўжо ў нейкі момант пачынала здавацца, што Беларусь ўжо падклалі там на нейкі дзень на будучыню, але не, не ўсё гучала, і ясна, што зараз уся ўвага ідзе на Ўкраіну, але вот гэта разуменне сувязі паміж Украінай і Беларусю, яно з'яўляецца ў замежных палітыкаў, і для гэтага неабходныя міжнародныя паездкі, сустрэчы, размовы з медыямі.
Я вот не зарма про это угадал, про этих адвокатов, потому что в таком контексте говорили про, ну, небыто запрошение Лукашенко в ООН, в Нью-Йорк. Вы сказали про то, что это просто дежурное запрошение, але все ж таки есть вероятность того, что мы про некоторый час, про пару месяцев, сможем Лукашенко сапраўды убачыць у Нью-Йорку.
Мне цікаво на это поглядеть, але я ж памятаю, как мы летась удельничали у Генассамблеи ООН, когда Светлану Тихановскую туда так само запросили, было несколько ивентов. А нават калі ён там будзе ў Нью-Йорку, гэта не адкрые для яго ніякіх асаблівых дзвярэй. Адзінае, што можа рабіць прапаганда, то скарыстацца там запрашэннем, каб самалегітымізавацца. Яны ж зараз любую драбязу прадаюць як вялікі дыпламатычны прарыў. Любую сустрэчу, кантакт з венграмі, ну ўсё, нас ужо ўсе прызналі, нават венгерскі міністр з намі сустракаецца. І таму гэтае запрашэнне гэта хутчэй такая інструмент для прапаганды, але не тая палітычная пляцоўка. Мы будзем безумоўна змагацца і за адкліканне гэтага запрашэння ці за і будзем заклікаць беларускую дыяспару, калі раптам Лукашэнка надумаецца туды ехаць, хаця я сумнеюся, каб яго там вельмі цёпла сустракалі. Я ўпэўнены, што яго там бачыць ніхто рады асабліва не будзе. Але давайте не будзем заключаць. Яшчэ да верасня трэба дажыць Лукашэнку. Тады ўжо будзе ясна, як нам дзейнічаць. Але не ўспрымаецца гэта як вялікую паразу. Ён ААН мае, доступ да ААН маюць усе дыктатары і тыраны свету. ААН такая структура, якая нават не можа вызначаць і абмяжоўваць удзел сяброў ААН. Фармальна яны запрашаюць дзяржавы, і пакуль у дзяржаве фармальна не памянялася кіраўніцтва, не ўступіў таму прысягу новы лідар, яны працуюць па інерцыі з тымі, хто быў да гэтага.
Так само прогучало в Рейкьявіку, которая была так, ідея міністра культуры Польщі, каб некую програму європейську розпрацювати підтримки білоруської мови на суперкрусифікації. Як ви думаєте, наскільки це щось може бути реальне за таке, це просто дежурна політична заява?
Ні, про культуру вельми шмат говорить. Цікаво, що Україна перевернула свідомість європейцю, не зрозуміли важливість ідентичності, підтримки національної ідентичності для супродіяння русскому міру. Раніше ж культура це була така третєрадна тема. Ну, хто там займається? Будемо економіка і політика. А тут вони зрозуміли, наприклад, за українців, що це умацовує національну ідентичність, суверенітет, об'єднує громадство. І першым зрабіў Брусель крок, калі падтрымалі вялізны праект, ну, адносна вялікі праект па культуры, у супрацы з Радай культуры беларускай. А зараз ірландцы гаварылі пра падтрымку культуры, Нідэрланды гаварылі, немцы гаварылі, што яны б хацелі больш праектаў рабіць менавіта ў пашырэнні беларускай ідэнтычнасці культуры і беларускай мовы. А таксама з еўрапейскім парламентам зараз працуем з тэх-кампаніямі. Прэзідэнтка Еўрапейскага парламенту дапамагае нам у кантактах з тэх-кампаніямі, каб яны падтрымалі беларусізацыю, лекалізацыю прадукту на беларускую мову, у тым ліку там падтрымка беларускамоўных субтытраў на Netflix, вот такія рэчы. Яно, праўда, ведаеце, у тэх-кампаніях вельмі доўга робіцца. Яно можа заняць, там, так, ацанілі ад 6 до 18 месяцаў, каб толькі пачаць працэс. Таму што ўсё кладзецца там такую доўгую дарожную карту распрацоўкі прадуктаў. Але добле, чым раней мы яго запусцім, тым будзе большы вынік. А Польшча, яна беларускую культуру падтрымлівала заўжды. Важна, што яны зрабілі гэтую заяву на міжнароднай пляцоўцы, гэта такі своеасаблівы заклік да іншых, таксама падтрымліваецца культуру, як гэта робім мы. Гаварыў таксама я з польскай дэлегацыяй пра беларускія ліцэі, на Беласточчыне. Яны паабяцалі, што звернуць на гэту ўвагу, таму што аказалася, што мы пра гэту тэму ведаем, мы беларусы, але ў Польшчы гэтая тэма неяк незаўважна прайшла, і я ўпэўнены, што Польшча ўсё-ткі зойме наш бок і будзе падтрымліваць беларускамоўную адукацыю на падляж.
Речь, вы задали про поляков, а если некие контакты у вас с украинцами были, потому что, коли не помыляюсь, вы в Рейкьявик приехали, ну, амаль на вопрос с этой церемонии вручения премии Карла Великого, где я отримал Владимир Зеленский, и где отбылось это рукопотискание, про какое шмат ты писал?
Мы, ну, Светлана Тихановская привіталась, безумовно, с премьером. Премьер представлял Украину, премьер Шмигаль, але не было размовы, и мы не робили заявку на встречу с премьером. Наш запит на встречу с Зеленским и Светланой Тихановской уже там мы его накировали еще там больше за полгода. Там много бы дипломатично не принято тиснуть. Я не ведаю, что такая встреча, такой встречи мы готовы, коли они будут готовы, тогда и она отбудется. С премьером разговора не было, просто Светлана потянула руку, пожелала успехов украинцам, выказала слово поддержки для белорусов. Все, это такое привитальное рукопотискание. Але не было билатеральных встреч.
Так, я пошлое питание. А какое вы из тех направлений, где вы працювали зараз у Рейкьявику, вы бы хотели реализовать у них эту материальные просторы, как мало лучшей? И что за это реальное, саправды?
До конца года уже будет реализовано 4 проекта. Это журналисты, накрываны на журналистов незалежных, на молодь, на адвокатов, юристов и еще нечто. То есть уже 4 проекта есть конкретные. На некоторые уже нашлось финансирование. После Рейкьявика, возможно, будет больше стран, которые захочут такую сотрудничество поддерживать. Ну, Рада Европы в целом, она не работает там по таких стрикты таких хард политических керунках. Она работает, это эдукация, света, мен досвідом законодавства. И у нас уже и так вельми шмат чего запланировано, я навіть не ведаю, мы у нас хопит силу реализовать больше, чем запланировано в этом году.
Дякую, великий Франек. Я нагадаю, что моим гостем сегодня будет радиться Светлана Тихановская, Франек Вечорка. Мы говорили про саммит Рады Европы у Рейкьявика. Для вас запрацовал я, Дмитрий Гриневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете «Радио Свобода». У эфіры актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча.
Лукашенко з'явіўся перад публікай, з'явіўся перад камерамі, але ў першы дзень з'яўлення было відавочна, што ён яшчэ не ачуняў да канца, что проблемы со здоровьем у него все еще есть.
Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе.
То, что он был вымушен, не долечившийся, з'явиться на публице, это так само вельми важный показник той политической системы, того политического режима, який існує в Беларуси. У кожны дзень адсутнасці кіраўніка стварала вялізны ажыятаж у незалежных медыях, у грамадскасці, у зарубежнай публікі. Гэта было элементам, скажам так, слабасці гэтага рэжыму. І ўсім было відавочна, што чым больш Лукашэнка адсутнічае, тым больш узнікаюць пытанні наконт улады. І таму Лукашэнку трэба было максімальна хутка з'явіцца на публіцы, каб усім даказаць, што ўсё ў парадку, што ён трымае ўладу цвёрда ў сваіх руках, і каб ні ў кога не было ніякіх сумненняў, каб не было ніякіх хістанняў ні ў шэрагах номенклатуры, ні ў шэрагах ягоных прыхільнікаў, ні ўвогуле ў шэрагу абывацеляў. Не вельмі зайдросны лёс уладара, які не можа нормально, як любы нормальны чалавек, палічыцца, паліжаць, адляжацца, а трэба тэрмінова з'яўляцца на публіцы, іначай інакш будуть думати нешта дрэнна. Такая ситуация в Украине, что он не может долго покидать свою посаду, нават за хвороба. Один из зауважных поводзіны державного аппарата белорусского проявились в том, что державные меды и официальные особы опынулись в ступоры. Яны не ведали, як на гэта реагаваць. І таму і пресавая служба Лукашэнкі, і все астатнія не ведалі, як падаваць гэту падзею. Бо, гледзячы па ўсім, усе такія рашэнні падобнага роду прымае сам Лукашэнка. А калі ён не дае ніякай каманды, калі ён маўчыць, то яны не ведалі, як сябе паводзіць. І таму тут адбыўся пэўны разнабой. Вось гэта сітуацыя вельмі паказальная, што калі знікае лідар, то сістэма не можа нармальна працаваць і чакае загаду зверху, а калі яго няма, то ўвогуле яна, скажам так, у роспач. Што мы і бачылі гэтым разам у паводзінах і афіцыйных медыяў, і афіцыйных асобаў. Лукашэнка пакуль нікуды не сыходзіць, пакуль працягвае сваё кіраванне. Ну, але тэарэтычна можна, канешна, і паразважаць на гэтую тэму, хто перахопіць уладу ў выпадку чаго. Пазіцыя загнаная пад плінтус, можна сказаць, жорсткім тэрорам. А ось кіроўная эліта, кіроўная наменклатура, атачэнне Лукашэнкі, наколькі яно гатовае да кіравання дзяржавай. І тут вялізная праблема ўзнікае. Праблема палягае ў тым, што беларуская эліта не з'яўляецца суб'ектам палітыкі. Яна не здольная, пакуль што не выявіла сваю здольнасць, ва ўсякім разе, вось гэтыя апошнія чвэрць стагоддзя, да таго, каб выявляць некую сваю самастойную ролю. Не бачна, што ў ёй ёсць некія самастойныя, асобныя, аўтаномныя ад Лукашэнкі інтарэсы. Яна не здольная іх фармуляваць. Яна толькі з'яўляецца інструментам функцыі ў руках Лукашэнкі. Ось гэта мы дакладна бачылі. Ось гэтыя і апошнія чвэрць стагоддзя, і апошнія гады. І нават 20-ты год нічога не памяняў у гэтай сітуацыі, хаця здавалася, менавіта падтрымка наменклатуры забяспечыла Лукашэнку ўладу. Тым не менш, яна не спрабавала нават скарыстацца гэтай сітуацыі, каб неяк заявіць пра свае правы і інтарэсы, стварыць некую сістэму самаабароны, хаця б ад таго, каб яе не садзілі за краты. І таму ўзнікае вялікая праблема, як і хто можа ўзяць уладу, можа трымаць уладу. Нагоды таго, што Беларусь зараз вельмі моцна залежыць ад Расіі, ўзнікае пагроза таго, што менавіта пазіцыя Москвы можа быць вельмі важнай, вельмі дамінуючай, магчыма вырашальнай у пытанні, хто будзе трымаць уладу ў Беларусі. Ну, сёння пра гэта рана ўвогуле гаварыць, таму што мы не ведаем, у які момант Лукашэнка сыдзе з сваёй пасады. Якая будзе сітуацыя ўнутры краіны, якая будзе сітуацыя вонку, як закончыцца вайна Расіі супраць Украіны, якім стане будзе рэжым Пуціна ў гэты момант і так далей. Лукашызм без Лукашэнкі малаверагодны. Бо сёння палітычны маятнік беларускай палітыкі так моцна завёрнуты ў адзін бок, што непазбежна, калі ён знікае, гэты маятнік павінен будзе рухацца ў другі бок. Таму што любы наступнік Лукашэнкі будзе вымушаны шукаць некае паразуменне з грамадствам дзеля легітымізацыі ўласнай улады. Таму будзе вымушаны ісці на некія саступкі, на некія пэўныя крокі па лібералізацыі, па нармалізацыі адносін з Захадам, па, скажам так, магчыма ўмацаванню суверэнітэта Беларусі. И тому просто так заменить Лукашенко на этой посаде и ничего не поменять, так не тримается. Режим будет трансформоваться и трансформоваться у другий бок, относно того, куда его сегодня завел Лукашенко, тому любое умацывание улады пераемником Лукашенко будет идти по шляху делукашенизации. Я б не стал надавать великую увагу и перебольшивать сустречи Зеленского с Тихановской, то, что они потиснули руки один другому. Просто они опынулись в одном месте, в одном помешкании, и новый лауреат той премии, якую отримал Зеленский, потиснул руку лауреату минулого года. Ну, власне кажучи, и все. А, правда, можно еще сказать, что изменилась трохи риторика Зеленского. И он сказал про то, что 70% белорусов не поддерживают Россию в войне против Украины. Это вельми важный, вот хуже, это больше важный чинник, чем потискание руки Тихановской. Тубок Зеленский почав отделять белорусское громадство от белорусского политического режима. Шагу ранее он не робил. И это, мне подается, стало наступствами тех подей, которые отбываются теперь на фронте и вокруг этого. И то, что теперь фактично инициатива, во всяком разе, психологичная на боку Украины в этой войне. И то, что Лукашенко принял у Минску Дениса Пушилина, керовника ДНР, и в вынику чего Киев откликал своего амбассадора из Минска. Вот эти чинники, хуже и больше важные, которые свечат про то, что, скажем так, Киев теперь меньше затекавлены у тем, как улагодживать Лукашенко, его режим, и готовы шукать некие другие варианты. Ну, покуль на этом и все, что будет далее, будем глядеть.
Вы слухали актуальный комментарий политического оглядальника Валера Карбалевича.
Привитание. С вами Радио Свобода. Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – историк Захар Шибека. Захар, привитание.
Витаю вас.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это поразы белорусов, как белорусы проигрывают. Теперешняя ситуация после 2020 года у белорусской истории совсем не уникальная. Белорусы зазнали в своей истории периоды, коли громадский подъем, повстание, революция скончалась катастрофичной поразой. Ну, коли не сягать уже в глубине истории, то, напевно, можно пригадать повстание 1863-64 годов и российская революция 1905 года. Зрозумело, ничего николи не повторяется докладно. С іншого боку, и абсолютно беспрецедентные речи редко коли в истории здараются. Захар, вот давайте пригадаем те две поразы белорусские. И вот коли поравнать поводлю с теперешними, как бы моц репрессий. Ну, мы ведаем, памятаем с истории Шибеницы над Вильней для лидеров повстання, Курловский расстрел, коли у Менску за личные хвилины 100 человек положили. Але вот коли казать агулам, какие были масштабы репрессий после подавления повстання и революции у Беларуси в 63-64 и 5 год?
Ну, сапраўды, у сувязі з расійска-украінскай вайной узніклі новыя інтэрпрэтацыі гісторыі Беларусі, новыя навешыя часы. І зрозуміло, що вони носять відбиток емоціональності, але я думаю, вони допомагають глибей познати сенси минулих подій. До початку ніякий така агульний фон треба, я думаю, визначити для наших слухачів. У 1772-1795 годах Росія вела у союзі з Пруссією і Австро-Венгрією захопницьку війну Речі Посполітої, яка закінчилася захопом Великого князя Литовського складової частки Речі Посполітої. Але на протягу 1795-1863 года Литвини і Білорусини вели визволенчу боротьбу у формі повстання і підпольного руху. Ось трагізм 1863 года полягає для нас у тим, що у гэты год Росія канчаткова подавила антиросійський узброєний супраців. Надії на допомогу Італії, Франції не справилися. Варто означати, що фактично до 1863 года Росія протягувала захопницьку війну, тільки вже, власне, у Великому князі Литовському. І по разі скінчилася революція так само 905-907 года. Надії білоруських жихарів, що вони зроблять імперію демократичною і принесе народам рівноправ'я, не справдилися. У чим подобенство теперішньої ситуації тоді тепер? Тоді боротьба з самовладдям мала певний ефект. Після 863 года Александр II проводив буржуазні реформи. Після 905 года Миколай I вимушений був зробити некоторі політичні уступки у вигляді створеної виборчої державної думи, дозволених профсоюзів, політики веротерпимості до католіків. Після 2020 года білоруський режим не пішов ні на ніякі уступки, а тільки узмацнив репресії. Так ось про масштаби репресії. Після задушення антицарського повстання 863 года були покарані смертю тільки ті, хто був захоплений со зброєю в руках. Інші удільники, а це коли 2000 чоловік, ну тут різне є міркування на кількості їх, були висилені на каторгу у Сибір. У виніку цих репресій найбільш потерпіла дробна безземельна шляхта рицарського кшталту. І вона була винищена, розрушена по імперії. Місцеві землевладельники отримали амністію, але відкладувалися контрибуції у помірі 10% від своїх прибутків, які йшли на русифікацію краю. В принципі, репресії не були, на мой погляд, такі мощними і жорсткими. Репресії після революції 1905-1907 годів проводилися через судові приговори і тичилися переважно партійців і діячів аграрного терору, забойців помещиків, їх адміністрацій і підпальщиків помещицької нерухомої майомості. У Білорусі у виніку репресій діяльність більшовиків, меншовиків і есерів з 1908 года фактично зусім припинилася і була встановлена тільки у 1917 годі. Проводилася політика придушення національних рухів і строгого підпорядкування національних ускраїн центру. Національні проблеми білоруського народу і інших народів не рішалися, а тому перетворалися для імперії у міни заповоленого діяння. Але столипінських виселець на білоруських землях, ну я не маю таких фактів.
А Пулихов?
Ну да, може бути Пулихов особливе, ну не масове, як це уявляється часом нам, що тут було усе заставлено столипівськими гальштуками. Чому? Білоруські селяни у боротьбі за помещицькі землі віддавали перевагу страйкам і виступали за дозволений урядом поділ панської землі, але не за ліквідацію помещицького землевладання. І вони були законниками, тому і фактично не потерпіли істотно від столипінських репресій. Наоборот, Столипін усе ляким чином притягував цих селян до рускості. убивал урад Столыпина у ее головы, что они русские люди.
Захар, у меня такое питание, ну, по аналогии с теперешней ситуацией. Теперь сдается, что вот, как бы, каток репрессий, он катится вогулю сам по себе. И навод набираючи в певном сенсе обороты, вот литерально сегодняшняя новина, что человека уже притягнули до отказности за некий пост пятигодовой давнины. Вот. Тут уже берут и банкиров, и адвокатов, и... И здаётся, что вот тады, ну, зразумела, после повстанья, после революции репрессии были вельми жёсткие. И снова же вот эти шибеницы над Вильней и иншие. Але на певном этапе гэта залагодилось, гэта спынилось. Мы разгромили революцию и, так бы мовить, как казал Витте, спочатку... подавить мятеж, потом реформы. Вот, как бы, коли тады спынялись репрессии, и из-за чего?
Ну, такого идиотизма, как зараз, тады не было. Репрессии после забойства Александра II в 881 году только узмацнились, правда. При его переемнику уже, Александру III, выдавались часовые законы и карали любого без суда и следства. Але в основе этого присуда был некий доказанный судом факт. Ну, начался гвалтовный тиск на католику при Александре III. А вот сучасный некоронованный Александр расправляется со своими оппонентами такими же методами. Его можно поравнять не с Петром I, а как раз с Александром Третьим. Ну, Александр Третий до таких обвинувачиваний, как зараз, просто не додумывался. Царизм, в принципе, мог уратоваться поляпшением экономичного становища працовных. Тогда ему это удавалось робить, потому что он забеспечивал экономичный некий уздим прогресс, бо николи не порывал сувязи с заходними краинами, больше развитыми в экономичном плане, перенимал их все, что могчиво. Вот. Сучасное керовництво Беларуси, наоборот, веде белорусский народ до збеднения. Ситуация становится подобной до той, якая склалась в России на передние дни 1905 года. У початку 20-го стагодия многие гараджане жили в галечи. Земельные наделы селян дробнели после их разделу помеж нащадками, а набыть новую землю удавалось далеко не каждому. Война с Японией снова поставила самовладье на межу гибели. Ну, то же самое чекает и лукашенковское самовладье при введении белорусского войска в Украину.
Захар, еще один сюжет, так само, как бы реха минулого у теперешнем, это эмиграция. После каждой революции в любой краине одним из выников, особливо, когда пораза революции, это массовая эмиграция. Так было и после Великой Французской революции, так было и после Весны народа 1848 года, так было и после Белорусского повстания 1863-64 года. И, махчима, у некоторых людей было отчувание, ну, в угле, вот, все Великое Князство съехало, вся Беларусь съехала, все мое коло людей, яких вот я ведаю, все съехали. Но это завсёды иллюзия, але... Вот, те можно сказать масштабы вот этих белорусских эмиграций после поразов?
Я хочу сразу сказать, что эмиграция политичная. После повстания антицарского 1831-30-31 годов было больше мощной, чем после повстания 863 года. Тогда, после 1963 года, эмиграция политическая закранула партийное керавництво и удельников повстания, а уже после 1905-1907 года она была больше массовая, потому что и удельников, керевников партийцев было нашмат больше, и эта эмиграция политическая была больше интенсивной. Тем не менее, когда говорить об эмиграции, то экономичная эмиграция все-таки в разы превышала эмиграцию политическую. Ну, эмиграция экономичная традиционно скировывалась первоважно на Украину. Это было от самого початку долучения Беларуси до России. Почему? Там открывался больше простор для предпринимательства. Ну, и выезжали лепшие предпринимательные люди. У 1890-х годах экономичная эмиграция уже охопила широкие пласты громадства. У белорусских губерниях наличилось тогда около 1 миллиона лишних относно мясового попыта работников. У вынику началось переселение селян у промысловые центры России, у Сибирь, а так само в Америку. Белорусские губернии стали важным экспортером танной рабочей силы, якая обеспечивала как раз экономичный уздым России у 890-х годах и колонизацию скраин России. Еще один важный фактор, который поплывал на эмиграцию, это погромы, еврейские погромы 881 года. Беларусь начали массово покидать евреи, которые имкнулись переехать первоважно в Америку. Организационно оформленный в Базельском конгрессе в 897 году международный еврейский национальный рух сионизм ориентовал еврейских националистов Беларуси так само на выезд у Палестину для створения там властной державы. После революции 1905-1907 года многие активные партийцы долучились до массовой эмиграции евреев в Америку. У Сибирь ехали селяне, господары средней руки, которые любили землю, умели на ней працевать, да не могли во умовах земельной тесноты разгорнуть тут свою деятельность. За 1904-1914 год с пяти заходних губерний переселилось около 368 тысяч человек и большинство с усходу Беларуси. А вот за 50 годов, что попередничали Первой Всесветной войны, с Беларуси выбыло за Урал больше миллиона человек. Другий струмень селянских переселенцев накировывался на Запад, у США, Канаду, Бразилию, Аргентину. Значная частка их потом верталась на родину с заробленными грошима. А всего у початку 20-го стагодия за межами Беларуси шукали ковала хлеба больше 2 миллионов ее сынов и дочок. И это тогда, когда русский урад протягивал аграрную колонизацию Беларуси, посылаючи сюда своих русских аматоров аграрной экономики.
Захар, наступное мое питание такое, как бы идейно-политичное, и снова же вот это историчное рехо. Теперь ситуация, ну, мягко кажучи, складанная. Многие люди в роспаче, и многие люди на певном раздороже, на певных ростанях. Вот что теперь робить? И тогда, глядячи по всем, белорусы так само были, ну, вот, скажем, коли проиграло повстание, то вот что робить? Понятно, что возникали, видать, какие-то больше радикальные плыни, возникали больше померковные плыни, плыни, якія казали, что треба займаться, там, я не ведаю, органичной працей. Ну, а были... Как бы те люди, которые лечили, что треба как бы еще больше рашуче, еще больше радикально дейничать. Ну вот, как зараз, например, там Павел Латушко, Светлана Тихановская, вот форум демократичных сил выступают за створение национально-визвольного руху. Вот как тогда выглядали эти спречки и как бы кто в них перемог, коли так можно сказать?
Усе гэты пытанні, конечно, яны вельмі складаныя, но я все-таки хочу выказаць то, что я уже продумал, потому что вам тады будет больше магчымасці выбраць самое актуальное. Я еще хочу подкреслить, что иммиграция для царской России, для царского урада служила тем клапаном, який предухилял социальный выбух, ратовал самовладе. Тому никаких агульноимперских и административных обмежеваний иммиграции не было. Больше того, реализация Столыпинской аграрной реформы предугледжувала экономичную допомогу селянам-переселенцам на незаселенные земли империи. Вот сучасная Беларусь стала важным экспортером высокоадукованных специалистов. Сучасное керавництво, наоборот, імкнецца стримать иммиграцию, якая обумовлена репрессивным режимом. Иначе оно застанется с покорливыми кагибистами, войсковцами и администрацией. Вот. Зрозумело, что вот эти поразы выкликали, как вы вот задаете питание, некие дискуссии у белорусских громадян после этих подеев. Ну, по-перше, где такие дискуссии велись? На семейных вечерах в другой половине 19-го столетия, в студентских гуртках, синагогах и частково на сторонках на официальных периодичных выданиях, как губернские ведомости. А после революции 1905-1907 года на нелегальных сходах, митингах, в приватном друку. У российской державе с политическим наглядом цензуры, отсутность громадянских свобод, встреча у корчмах за квартой пива и шклянкой горелки давали одинную возможность встретиться и обменяться думками представниками разных конфессий. Тому у имкнении уладу изолировать селян от евреев выявлялось не столько желание оборонить их от еврейской эксплуатации и спаивания горелкой, сколько не допустить революционного издействия досвеченных евреев на селянские массы, ликвидовать громадянские клубы, которые перетворялись в еврейские корчмы. Ну, у гэты период існавалі шматлікія программы, шматлікія методы борьбы с самоуладдем. Ну, у 870-х, початку 880-х годов российская интеллигенция бачила счастливую будущую Белоруссии у реализации народницкой доктрины. Это значит в усталяванні социальной ровности. Белорусские народники жили идеалами вольности и вылучили стратегию достижения автономии Беларуси в складе федеративной российской империи. Ну, мається на увазі студентская организация «Гоман» у Санкт-Петербурга. Больше прихильно до идеи социализма ставились все-таки не селяне, а городские рабочие. У городских осяродках зароджались еврейский социализм и национал-вызволенший сионистский рух. И он как раз адлюстровал обвострение выбору стратегии перебудовы России на основе социалистичной доктрины марксизму або на основе либеральной доктрины национализму. Под уплывом еврейского пролетариата имкнение до социальной ровности перемогло у Беларуси имкнение до вольности. Марксизм потребовал пролетарского интернационализму. Інакш ахвяравання національних інтересів на користь одного російського центру і заховання російської імперії. Вельми показально, що неголосно гэта відповідало інтересам урада російського. Жандармський офіцер у 1903 годі говорив, чому християнство перемогло? Тому що гэта була ідея інтернаціональна. После Всероссийского съезда сионистов в Минску в 1902 году возникла партия рабочих сионистов «Паоли Сион», якая спробовала сполучить рабочий рух с сионизмом и ухваляла идею культурно-национальной автономии евреев в России. Идея рабочих сионистов была близка до российских эсеров партии, створенной в начале 20-го столетия, и Белорусской революционной партии, позднее Белорусской социалистической громады, которые по узору евреев там так само икнулись получить селянский рух социализма. У вынику полонизации мы сгубили, какое важное еще питание дискутовалось, для белорусов важно было заховать белорусскую основу селянства. У вынику полонизации мы сгубили землеробчую элиту. Русификация згубно вздейничала на православных селян. Сразу убить православное селянство, яко называло себе русским, громадовцы імкнуліся об'єднать католиков и православную одиную белорусскую плынь на основе родной мовы, якую на папересу, по перепису 897 года 73% жыхароў беларускіх губерніў назвалі роднай. Інфармацыя пра гэта, дарэчы, дала магутны такі штуршок нацыянальна-вызваленчаму руху сярод беларускай інтэлігенцыі. Сацыялістычны варыянт барацьбы бедных супраць багатых не прывёў да адзвяржэння царызму ў Расіі и национального вызволения народу. Вариант национального союза бедных с богатыми супрацера, видовочно, был больше эффективным. Але ни белорусский народ, ни белорусская интеллигенция не усведомляли, что они должны быть разом для агульной национальной справы, якая выше за народные ожидания интеллигентские теории. Только зараз вот белорусский народ освоил стратегию ліберального націоналізму, якая повинна об'єднати усі його сили боротьби супроти сучасного режиму у Білорусі.
Захар, а скажіть, от тоді, наскільки була популярна після поразів ідея, ну, скажем так, примирення з владою? Ну, от ми проіграли, от факт, от якби... Оно так. И тому нам треба размовлять, нам треба разуметь другий бок. Ну, такое кажут некоторые, не многие, но але кажут. И зараз, а тады, накольки это было популярно, ну, в этом сенсе, коли казать про империю в целом, то наибольш таким, как бы, выразным показником вот этой плыни, как бы, это были, конечно, сборник «Вехи» в России. Вот. А вот в Беларуси некое что-то подобное на веховство, вот некая такая плынь, что треба поразуметься с историчной владой, я кажу. Было, не было?
Это просто проблема полягает не только в неких политичных программах, але и у ментальности белорусов, я так лечу. Ну, так я только не зрозумел, на какие питания я могу отказывать. На то, что ці была подрыхтовка до нового повстания, ці было супрацовніцтва с...
Ну, и то, и то. Да, но, давайте так. с початку, может, до нового повстания. Я думаю, это больше наверное, людей цікавить.
Ну так, так я хочу обогнуть еще в опыт минулого, что чему антицарским силам не удалось свергнуть царизм в 905 году, там, в 763 году, потому что не было єднання. Вот. Были разные программы, разные методы борьбы, был недовер русских, белорусов и евреев, вот. Тому вот эта ситуация заховывается как раз у Беларуси теперь, и эту проблему треба обовязково вырешать. Вот революция. Накольки это была идея распавсюжена у царской России? После 863 года вот такие революционные настрои амаль не фиксовались. Існувало таке от усеагульне зачарування реформами Александра II. Але ось контрреформи, проведені Александром III, дали штуршок поширення от якраз цих революційних настроїв. У той час, як на Заході вже відмовлялися від революції і переходили до парламентаризму. Царським режимом були незадоволены амаль все пласты белорусского громадства. Белорусская поэзия другой половины 19-го года имела такую революционную накированность. беларускія народнікі і гомнаўцы былі рэвалюцыянерамі. З канца 19 стагоддзя рэвалюцыю рыхтавалі бундаўцы расійскай эсэры і сацыял-дэмакраты. Таму вот эта вот сітуацыя такая перад 905 годам была вельмі вельмі рэвалюцыйнай. Ну, але ж значная частка грамадства была імкнулася да прымірэння з уладай і да супрацоўніцтва з ім, з уладам. Ну, напрыклад, у гады Сталыпінскай рэакцыі бундаўцы пакідалі рэвалюцыйныя справы і браліся за развіццё яўрэйскай культуры, пашырэнне мовы, дамагаліся культуры нацыянальнай аўтаноміі. Такі ж паварот яшчэ ў ходзе рэвалюцыі зрабіла і другая нацыянальная партыя, беларуская сацыялістычная грамада. Грамадаўцы абвясцілі аб роспуску партыі, а самі гуртаваліся вакол газеты «Наша Ніва». Расчараванне рэвалюцыі і марксізмам выявлялася і сярод той часткі расійскай інтэлігенцыі, як вы ўжо сказалі, што аб'яднулася вакол зборніка «Вехі». Але тут праблема глыбей. Няшчасцем яўрэйскага народа, пісаў яўрэйскі дзеяч Ісаак Лурыя, заўсёды было тое, што толькі прыстасаваўшыся да тых, хто ў дадзены момант меў фактычна ўладу ў краі, ратавала іх. Такое ражанне, што яўрэйскі дзеяч пісаў пра беларускі народ. Таму можна сказаць, што два нашых народы пад царскім гнётам праяўлялі большую салідарнасць у прыстасаванасці да царызму, чым у барацьбе з ім. Другая царская няволя прывучыла беларусаў да пакорлівасці. Ім прыходзілася прыстасоўвацца да расійскіх парадкаў, правіл праводзін, толькі б выжыць. У нейкай ступені беларусы рабіліся нацыяй прыстасаванцаў і гэтым ратаваліся. Православныя прадпрымальнікі, фермеры, гандляры, асобныя прамыслоўцы у канкурэнтнай барацьбе з памешчыкамі польскай культуры, аграрыямі ды гарадскімі прадпрымальнікамі яўрэямі шукалі якраз заступніцтва ў рускіх улад. Службовыя інтарэсы беларускай інтэлігенцыі, яны атрымалі заробкі ад расійскай казны, вымагалі ад іх таксама лаяльнасць рэжыму. Вось у такіх змрочных умовах расійскай рэчаіснасці і парадзіла ідэалогію заходнерусізма. Праўда, асобныя прадстаўнікі заходнерусізма дэманстравалі схільнасць да сепаратызму. Прыклад, дробны чыноўнік Лука Саланевіч, яго паслядоўнікі адмяжоўваліся ад чарнасоцінцаў, якія ўвогуле не прызнавалі самабытнасць беларуса. Развівалі ідэі заходнерусізму, якія бачылі ў беларусах толькі этнаграфічную разнавіднасць велікаросаў, і спрабавалі ступіць у бок беларускага нацыянальнага руху. Але скалечаны рабскі светапогляд параджаў наіўныя надзеі ўзняць годнасць свайго народа з дапамогу царызму і рускай мовы. Дарэчы, пасля рэвалюцыі 905 года згодніцкая плынь узмацнілася і сярод палякаў, партыя Дмоўская, і сярод яўрэяў. У той жа час фармавалася ідэалогія краёўцаў, прадстаўнікоў мясцовай каталіцкай інтэлігенцыі і землеўладальнікаў. У большасці выпадкаў мясцовыя патрыёты адрознівалі сябе ад палякаў, і таму называлі краёўцамі ці лісвінамі. Краёвы рух быў адказам беларускай літоўскай інтэлігенцыі і польскай культуры на рускі шавінізм з аднаго боку і польскі нацыяналізм другога і абумоўліваўся захаваннем агульных польска-беларускай культурных традыцый на Віленшчыні. Краёўцы выступалі эвалюцыянерамі, ну, паступова эвалюцыяніравалі краёўцы ў бок беларускай або літоўскай нацыянальнай ідэі.
Захар, давайте мы на гэтым ужо спынімся, таму што эта тэма, вы самі сказалі, што яна без конца, і пра яе шмат чаго можна сказаць, але давайте я ўжо на завершэнне зараз скажу. Паважаныя слухачы, з намі быў беларускі гісторык Захар Шыбека. Я прапаную вам, прашу вас пісаць свае водгукі, свае меркаванні пад гэтым відэо, а затым, як будуць будуць разгортвацца падзеі далей, як будуць, як пойдзе беларуская гісторыя і ці скончыцца чарговы пад'ём чарговай паразай, вы можаце сачыць на каналах Радыё Свабода. Дзякуй, да пабачэння.